Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 20 ноября, вторник. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. Здравствуйте. Вот главные темы и вопросы нашей программы. Ситуация на Ближнем Востоке. Будет ли достигнуто перемирие при посредничестве Египта? Кончина писателя Бориса Стругацкого. Какая книга братьев Стругацких останется в веках? Суд в Москве отказался привлечь Екатерину Самуцевич к рассмотрению дела о видеоролике группы Pussy Riot. Признают ли его экстремистским? На эти вопросы мы попытаемся ответить в следующие 50 минут программы «Свобода в полдень». Итак, центральная тема нашей программы, как и последние несколько дней, это ситуация на Ближнем Востоке. Израильские удары по сектору Газа продолжались в ночь на вторник. Сообщается, что число палестинцев, погибших в результате израильских авианалетов, за последнюю неделю достигло 100. В течение понедельника продолжались и ракетные обстрелы израильской территории из Газы. Сейчас у нас на связи наш корреспондент в Израиле Элла Котлер. Элла, здравствуйте. Что происходило этой ночью в Израиле? Сильно ли пострадали города и люди?
Сейчас идет 7-й день операции «Облачный стол», которую Израиль проводит против террористических группировок в Газе. Как сообщает второй канал израильского телевидения, в Газе между обстреливающими Израиль группировками начались серьезные разногласия. Хамас принципиально готов обсуждать вопрос о долгосрочном перемирии, 15 лет которого требует Израиль. Но представители другой группировки, исламский джихад, под воздействием своих иранских спонсоров, категорически не согласны. В результате в течение прошедшего дня были активные трения между боевиками этих организаций в Газе. О количестве жертв этих трений не сообщается. За понедельник по Израилю было выпущено 135 ракет, 67 из них упало на Израиль, 42 перехвачены системой прожелезный купол. Оставшиеся 26 упали на территорию сектора Газа. О количестве пострадавших от них Хамас и исламский джихад запускают ракеты из жилых районов, палестинские источники не сообщают. Телеканалом CNN и еще рядом медиакомпаний был отозван ролик о смерти палестинского мальчика Мухаммеда Садала, 4 лет, труп которого демонстрировался камерам для демонстрации ужасов израильской агрессии. Расследование международных правозащитных организаций показало, что Мухаммед Садал был убит палестинской ракетой. Это не единственная медиафальсификация этой войны, но в основном для иллюстрации смертей в Газе используют фотографии убитых и раненых в гражданской войне в Сирии. Сегодня обнаружилось, что в качестве фотографий палестинских раненых используются фото убитых и раненых в теракте в Израиле, снятые в 2002 году после теракта в Иерусалиме. Вчера в Израиле осколками ракеты была ранена одна женщина. Украинские дипломаты занялись вывозом семей своих граждан из Газа. Занятые этой операцией дипломаты отметили, что Хамас всячески усложняет процедуру вывоза граждан. Вчера 20 украинских семей были вывезены автобусами из Газа в Египет. Украинское посольство также оказывает содействие в вывозе граждан из других стран СНГ из Газа. По сообщению израильского министра туризма Мехезникова, в Израиле сейчас 100 тысяч иностранных туристов, которые не спешат уезжать. Он также отметил, что несмотря на то, что целый ряд круизных лайнеров отказались от захода в израильские порты, туристы, находящиеся в Израиле, своих планов особенно не меняют. В ночь с 19 на 20 ноября прошло заседание узкого кабинета министров Израиля. На нем были обсуждены возможности заключения соглашения о прекращении огня с Хамас. Результаты заседания пока не опубликованы. Источники в правительстве отмечают, что было принято решение не начинать пока наземную операцию в Газе, чтобы предоставить дополнительные возможности для дипломатии. В последние часы количество ракетных обстрелов резко возросло. В Бершеве ракета попала в жилой дом, начался пожар. Другая ракета попала в автобус. К счастью, он был пуст, поэтому пострадавших нет. В Шаранеге ракета упала на парковке школы. Звучали сирены в воздушной тревоге в Аждоде, Бершеве, Нахивоте, Ашкелоне, Западном Негеве, Ган-Явне и Сдероте. Выпущено уже свыше 40 ракет. Сдерот находится под обстрелом долгие годы. 75% детей в этом городе страдают посттравматическим стрессовым расстройством. В России он называется также чеченский или афганский синдром.
Элла, международное сообщество, ну, как сообщается, продолжает посреднические усилия по достижению перемирия между группировкой Хамас и Израилем. Вот, в частности, важную роль в этих попытках добиться прекращения вооруженного противоборства должен играть Египет. И, насколько я знаю, обе стороны конфликта уже выражали готовность к перемирию, однако и Израиль, и Хамас заявляют, что противоположная сторона должна прекратить огонь первой. А вот на ваш взгляд, и, возможно, есть какое-то мнение экспертов, которым вам известно, на ваш взгляд, какова вероятность перемирия в ближайшее время, то есть в ближайшую неделю, может быть, или две недели?
Учитывая то, что ракетные обстрелы резко усилились, это как раз, как ни странно это звучит, признак того, что террористические группировки готовы к примирению. Просто таким образом они дают себе базу на будущее для того, чтобы заявлять, так сказать, своим спонсорам и соратникам, что именно усилением обстрелов они запугали Израиль до того, что тот пошел на уступки и началось перемирие. В Израиле тоже не горят желанием начинать наземную операцию. Во-первых, это подвергает более серьезной опасности жизни наших граждан. Во-вторых, это все-таки подвергает опасности жизни мирных жителей Газы тоже. И серьезно поколеблет мнение международного сообщества относительно вообще всей этой операции.
Спасибо.
В принципе, пока кто-нибудь не согласится прекратить огонь, перемирия не будет.
Спасибо, Элла. Элла Котлер, корреспондент «Радио Свобода» в Израиле, следит за ситуацией на Ближнем Востоке. И мы обязательно вернемся к этой теме в следующих информационных часах программы «Время свободы». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся, переходим, вернее, к российским темам. Вот печальная новость вчерашнего вечера. В Петербурге на 80-м году жизни скончался писатель Борис Стругацкий. В последние годы он тяжело болел вместе с братом Аркадием, который умер более 20 лет назад. Борис Стругацкий создал несколько десятков произведений, которые считаются классикой современной фантастики. Писатель неоднократно выступал и в эфире «Радио Свобода», высказывался, в частности, в защиту прав человека. И сейчас послушаем фрагменты интервью моего коллеги Андрея Шарова с Борисом Натановичем, которое прозвучало на волнах нашей радиостанции более 3 лет тому назад.
Как вы вообще относитесь к такой форме общения власти с представителями интеллигенции, как встреча там премьер-министра или президента с писателями?
Ну, откровенно говоря, я не вижу в этой встрече смысла. Но почему бы нет? Писатели, они, как известно, нерв народа. Надо, чтобы начальство иногда к этому нерву прикасалось и смотрело, что при этом получится. Но пользы, я думаю, от этого нет. Это чисто демонстративный жест. Какие-то возвращения в совок, по сути дела, очередное. Мы уже встречались с писателями. Только писатели отбираются, может быть, по другому принципу. Но идея та же самая. Показать, что власть опирается на носителей идей.
Вы сказали о том, что возвращаются или отчасти возвращаются в советские времена. Вы вкладываете в это понятие новые отношения или возвращение прежних отношений между руководящей силой общества, партией, Кремлем, как угодно это можно называть, и деятелями культуры?
Пока этого не видно, но к этому дело идет. Я думаю, что этого нет просто по той причине, что Кремль не считает нужным этим заниматься. Не считает нужным так ставить вопрос. Не считает нужным возвращаться вот к этой системе отношений идеологических. А если начальство захочет вернуться к системе управления культурой, то мне кажется, для этого есть уже все условия. Достаточное количество работников культуры, которые готовы принять причастие Буйвола. Не хватает только желания начальства. И начнется все сначала. Потом надо добавить такую маленькую мелочь, как цензура, и все будет в полном порядке.
Вы думаете, это национальная особенность русской интеллигенции, готовность к такому диалогу с властью, или это просто некоторая особенность человеческой натуры вообще?
Ну, мне трудно судить. Я плохо себе представляю такие отношения, скажем, между английскими писателями и американскими, с их начальством. У нас это слишком традиционно, у нас это длилось века. И вытравить вековую традицию за какой-нибудь десяток лет, смешно надеяться. Это невозможно. Тем более, когда никакой необходимости избавляться как бы даже и не видно. Как бы вдруг выясняется, что следовать этой традиции для очень и очень многих людей легче, полезнее, удобнее, чем от этой традиции отказываться.
А почему нет внутреннего желания быть свободным от власти?
Наверняка такая внутренняя потребность существует у десятков и, наверное, сотен людей творчества. Но эта внутренняя потребность наталкивается на тяжелую обстановку внешнюю, когда выясняется, что за право думать, то есть не думать, думать пока еще можно, за право говорить, писать, высказывать, судить так, как тебе хочется, за это право надо зачастую платить очень неприятную и тяжелую цену. Мы по этому узкому мосточку все прошли между пропастью справа и выгребной ямой слева.
Но все-таки советские времена не вернулись, и сейчас жизни, профессии этих людей, которые хотят близости с властью, ведь ничего не угрожает. Сейчас ведь могут, ну, не дать премию. Даже за границу не могут не пустить, ведь люди могут просто заплатить свои деньги и уехать. Давления такого нет ведь со стороны власти. Почему же такое отсутствие сопротивления общественной среды?
Мы же сейчас, как я понимаю, говорим не о том, что есть. Слава богу, всего этого советского ужаса еще нет. Я вас так понял, что вы хотите рассмотреть случай, когда мы вернемся к совку. Если вернемся, то все будет так, как при совке, и препятствий этому я не вижу. Если же мы не вернемся к совку, если начальству это не понадобится по той или иной причине, да, конечно, тогда же будем жить совершенно по-другому, управляться другими социальными законами, зависеть от совсем других людей, от совсем другого начальства, не идеально. Логического, а коммерческого начальства. Выбирать все равно придется. Как говорил Иосиф Бродский, ворюга мне милее, чем кровопийца. И для меня торговля с издателем, которому что-то не нравится в моих текстах, занятие все-таки менее унизительное и, главное, менее безнадежное, чем торговля с идеологическим чиновником. Тоже ничего приятного, кстати говоря. Тоже приспособление своего рода. Но это как раз приспособление общемировое. Это существует во всем мире. От этого легко спастись. Просто чем больше издателей, тем легче уйти от этой неприятности.
Вам перспектива возвращения советской атмосферы окончательной представляется реальной? Или есть какие-то общественные тенденции, которые могут ей противостоять?
Общественной тенденции, которая противостоит этому, я не вижу. Но зато я вижу очень четкие, совершенно экономические тенденции. Полное возвращение к совку означает обязательно, неизбежно, на 100% означает возвращение к застою. Не только идеологическому, что естественное, на что можно было бы махнуть рукой. Возвращение к экономическому застою. А вернуться к экономическому застою значит отстать навсегда. Наше начальство при всех его недостатках и при всей ее любви к совку очень не хочет отстать навсегда. Они все хотят руководить передовой державой. Они хотят руководить державой, которая держится не только на старых ядерных ракетах, но и на каких-то новых принципах, на новом прогрессе. А без прогресса внутри совка просто невозможен. Вот это вот обстоятельство, да, оно, на мой взгляд, может, единственное, что может действительно помешать возвращению совка. Потому что других, никаких совершенно других неприязней к этому совку я в стране, к сожалению, не вижу.
Это было интервью моего коллеги Андрея Шарова с Борисом Стругацким. Эта беседа состоялась в 2009 году. Ну, в конце нашей программы вас ждет также очерк обозревателя «Радио Свобода» Александра Генниса об одной из главных книг братьев Стругацких. А сейчас в нашей программе краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
У главы Ростелекома Александра Проворторова и одного из акционеров компании Константина Малафеева проходят обыски. Об этом сообщает агентство, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Суд Москвы отказался считать Екатерину Самуцевич заинтересованной стороной в деле о признании экстремистским видеоролика с записью панк-молебна группы «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя. Известные политики, писатели и общественные деятели выражают соболезнования в связи со смертью Бориса Стругацкого. Сегодня день памяти Галины Старовойтовой. Известный политик, деятель демократического движения в России, депутат Государственной Думы, была убита 14 лет назад в Петербурге в подъезде своего дома. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода приблизительно через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 31 рубль 66 копеек, евро 40 рублей 42 копейки. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Грани времени». Возможно ли устойчивое перемирие между Израилем и Палестиной? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Слушайте «Грани времени» сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о российских событиях. Конституционный суд России сегодня рассматривает запрос группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности одного из пунктов статьи Федерального закона о статусе депутатов. Поводом для обращения в суд стало нашумевшее дело о лишении Геннадия Гудкова из «Справедливой России» депутатского мандата. Его обвинили в занятии несовместимой с работой парламентария предпринимательской деятельностью. Заявители считают, что действующее законодательство не предусматривает процедуру установления факта осуществления депутатом деятельности, несовместимой с его статусом. На заседании Конституционного суда сейчас присутствует корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Она на связи. Татьяна, здравствуйте. Что сейчас происходит в суде?
Сейчас в суде происходит перерыв, и журналисты общаются с участниками процесса. Были два очень эмоциональных, очень ярких выступления, я бы сказала, потому что вообще обычно в конституционном суде, насколько я заметила, такие выступления довольно сдержанные, очень многие читают по бумажке, это довольно трудно слушать непосвященному уху, потому что очень много юридических терминов, статей, пунктов, параграфов и так далее. И здесь, конечно, все это присутствовало, но... А вот Елена Мизулина, депутат Госдумы, которая представляла вот эти 116 депутатов, которые, за исключением трех, потом отозвавших свои подписи, объединившихся для того, чтобы подать этот запрос в Конституционный суд, вот Елена Мизулина, она чрезвычайно аргументированно и, насколько мне показалось, и очень эмоционально, безусловно, выступила, описав вот эту коллизию, когда... Вот главное, по ее мнению, что такая облегченная процедура, которая существует в российском парламенте для отзыва депутата, она позволяет парламентскому большинству, то есть именно Единой России, одной партии, влиять на состав парламента, отзывать парламентариев, принадлежащих к оппозиции. По ее мнению, оппозиция сейчас никак не защищена законом от того, чтобы вот ее депутаты были отозваны. И таким образом, по мнению Елены Мизулиной, нарушается вот ход свободных выборов, их результаты. Люди выбирают одного депутата, а потом депутатское большинство его по каким-то причинам отзывает. И таким образом, по мнению выступавшей, происходит очень негативное влияние на остальных депутатов, которые оглядываются на этот прецедент и думают, а выступать ли им честно, выступать ли им смело, выступать ли им открыто, ходить ли им на какие-то акции протеста, не повлечет ли это за собой отзыв за какие-то неприятности. То есть это все очень сильно влияет на вот этот процесс. Значит, выступление противной стороны, то есть представители Государственной Думы, представители Федерации, прокуратуры и так далее, будут еще во второй части после перерыва. А пока, кроме Елены Мизулиной, выступал еще адвокат Елена Лукьянова, которая тоже согласилась во многом с депутатом Мизулиной и говорила также о том, что наибольшее зло, наверное, вот эта упрощенная процедура отзыва. Потому что процедура отзыва депутата существует во многих странах, но она очень серьезно обставлена, и существует обязательно доказательство, привлекается судебное расследование доказательства, и вот именно этого, по мнению адвоката Лукьяновой, как раз нет.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская сегодня следит за событиями в Конституционном суде России, где рассматривается запрос группы депутатов с просьбой рассмотреть конституционность одной из статей федерального закона о статусе депутатов. Мы обязательно подведем итоги этого заседания в следующем информационном эфире на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. И сейчас переходим к важным международным темам. Во вторник участием в Восточно-Азиатском саммите завершается первое после победы на вторых президентских выборах международное турне Барака Обамы. Американская пресса называет визит историческим, поскольку никогда прежде американские президенты не посещали Бирму и Камбоджу. Американские политологи и правозащитники не спешат делать выводы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Основная символика первого поствыборного турне президента Обамы, как соглашаются наблюдатели, заключается в том, что президент отправился именно в Восточную Азию. Азиатско-Тихоокеанский регион был в центре внимания Барака Обамы во время первого президентского срока. И президент продолжает смещать внешнеполитическое внимание Соединенных Штатов от запада к востоку. Остановка в Бирме была глубоко символична для самого Барака Обамы, поскольку именно в его президентство военный режим начал внезапную демократизацию страны, президент Обама быстро ответил смягчением санкций и расширением двусторонних контактов. Во время выступления в университете Рангуна он заявил о том, что США протягивают Бирме руку дружбы. Встреча Барака Обамы с камбоджийским лидером Хун Сеном не сопровождалась подобными заявлениями. Президент США фактически не сказал почти ничего после встречи в Пномпене, что особо отметили правозащитные организации. Евгений Аронов попросил прокомментировать эту поездку президента Джона Сифтона, сотрудника правозащитной организации Human Rights Watch.
Мы в Human Rights Watch считаем, что президент поспешил с визитом в Бирму, что состояние прав человека в стране не улучшилось настолько, чтобы глава американского государства удостоил ее своим личным посещением. В мире дипломатии это самая высокая честь, и с этим можно было подождать до 2015 года, когда парламентские выборы окончательно покажут, необратимы ли на самом деле либеральные перемены, которые в последнее время осуществила армия. Готова ли она действительно пойти на пересмотр Конституции, которая закрепляет за ней ведущую роль в обществе. Тем не менее, прогресс Бирмы в области демократизации налицо. Более того, пока президент находился в Рангуне, бирманское руководство в знак признательности, надо полагать, за его визит, согласилось на ряд новых уступок, в частности, открыть в стране представительство управления ООН по правам человека и умножить усилия по урегулированию межэтнических конфликтов. Посмотрим, удастся ли американским дипломатам добиться от военных выполнения этих обещаний. Американские правозащитники довольны тем, что президент Обама встретился с лидером бирманской оппозиции Аун Сан Су Джи и сделал публичное заявление в поддержку демократии. И хотя американский президент затронул вопросы прав человека и в разговоре с руководителем Камбоджи Хун Сеном, отсутствие публичных комментариев с его стороны вызвало критику и Human Rights Watch, и других правозащитных организаций. Джон Сифтон. Было бы очень полезно, если бы президент лично ознакомил мировой общественность с содержанием своего разговора с Хун Сеном, а не перепоручил это помощникам. Однако его визит в Пномпень не закончен, и мы надеемся, что во вторник он именно это и сделает на своей пресс-конференции. Как считает Джон Сифтон, принципиальное отличие ситуации в Бирме, где руководство пошло на либеральные реформы, и в Камбодже, в которой по-прежнему царит жесткая однопартийная система, является отчасти результатом разного отношения к двум странам со стороны Запада. Неослабным дипломатическим давлением на военный режим в Бирме в силу ее геополитической важности и почти полным забвением Камбоджи.
Оценить восточно-азиатское турне Барака Обамы в геополитическом контексте я попросил Дэниела Гуре из Лексингтонского института в Виргинии. Этот визит можно рассматривать как еще один признак разворота США в сторону Азии. В отличие от прежних времен, мы делаем гораздо меньше акцент на военном сотрудничестве и гораздо больше на утверждении демократии и свободной рыночной системы в странах, которые в ближайшие десятилетия станут частью крупнейшего азиатско-тихоокеанского рынка, от Индии до Соединенных Штатов, и не исключено политическим центром мира. В последнее время, впрочем, задается много тревожных вопросов о намерениях Китая, который обостряет территориальные споры со своими соседями. Какую роль может играть китайский фактор в азиатской стратегии США, как вы считаете? Интересно то, что по мере роста мощи Китая растет явное и скрытое сопротивление все более жесткой китайской политики по территориальным вопросам. В регионе намечается новый баланс сил. Многие соседи Китая все откровеннее рассматривают американские военно-морские и военно-воздушные силы в регионе как стабилизирующую силу, отчасти нейтрализующую подавляющее сухопутное преимущество Китая. У США в последние годы заметно улучшились отношения со многими странами региона. Особенно показателен в этом смысле Вьетнам, Филиппины еще больше сближаются с Соединенными Штатами, Индонезия. Соединенные Штаты возвращаются в Азию, и это замечают многие. Это был американский политолог Дэниел Гуре. В понедельник вечером американские представители сообщили прессе, что во время встречи с камбоджийским лидером Хун Сеном президент Обама призвал его освободить политических заключенных, прекратить захват земель, продаваемых западным лесозаготовительным компаниям, и провести свободные выборы. Эти призывы не вызвали ответного энтузиазма. Оправдывая пока безрезультатную встречу Обамы в Пномпене, американские официальные лица заявили, что президент не поехал бы в Камбоджу, если бы в ее столице не проходил региональный саммит.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости.
«Радио Свобода. Новости».
У главы Ростелекома Александра Провотурова и одного из акционеров компании Константина Малафеева проходят обыски. Об этом сообщает агентство, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Утверждается, что обыски проводятся в рамках дела о хищении у банка ВТБ более 200 миллионов долларов на покупку структурами фонда Marshall Capital компании Nutritec. Провотуров и Малафеев ранее были руководителями этого фонда. Суд в Москве отказался считать Екатерину Самуцевич заинтересованной стороной в деле о признании экстремистским видеоролика с записью панк-молебна группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Таким образом, было отклонено ходатайство Самуцевич. Конституционный суд рассматривает сегодня запрос группы депутатов от КПРФ и «Справедливой России», которые оспаривают процедуру лишения статуса депутата Госдумы, подозреваемого в занятиях коммерческой деятельностью. Заявители считают, что парламентское большинство приняло в сентябре решение лишить мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова в нарушении законодательства. Известные политики, писатели, общественные деятели выражают соболезнования в связи со смертью Бориса Стругацкого. Писатель скончался в Петербурге вечером в понедельник. Ему было 79 лет. Последние годы он тяжело болел. Сегодня день памяти Галины Старовойтовой. Известный политик, деятель демократического движения в России, депутат Государственной Думы, была убита 14 лет назад в Петербурге в подъезде своего дома. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ближайшее время отправится на Ближний Восток, чтобы помочь добиться перемирия в секторе Газа. Ожидается, что в среду она посетит Израиль, а затем побывает также на западном берегу Иордана и в Египте. Россия считает вопрос с принятием так называемого закона Магнитского США решенным делом и намерена адекватно отреагировать на его скорое принятие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Хиллари Клинтон в столице Камбоджи Пномпене. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» приблизительно через 15 минут. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 66 копеек, евро 40 рублей 42 копейки. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. И сейчас в нашем эфире уделим внимание спортивным новостям. Сегодня в Москве в рамках чемпионата УЕФА пройдет матч между московским «Спартаком» и испанской «Барселоной». Все это будет происходить на фоне развивающегося скандала между российскими клубами «Динамо» и «Зенит». Я напомню, что в минувшие выходные в подмосковных Химках на матче в рамках чемпионата России по футболу с трибуны болельщиков питерской команды на поле была брошена петарда. Она взорвалась рядом с вратарем «Динамо». Голкиперу была оказана медицинская помощь, а матч пришлось прервать. Было возбуждено уголовное дело. И сейчас на связи со студией «Радио Свобода» наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. На ваш взгляд, должны ли команды нести ответственность за поведение своих болельщиков, тем более, если оно переходит вот в такое агрессивное, в том числе по отношению к футболистам?
Ну, начнем с того, что должны или не должны, это не вопрос. Есть регламент проведения чемпионата России, и согласно этому регламенту клуб в любом случае, какой бы ни был клуб в случае с матчем «Динамо-Зенит», этот клуб несет ответственность, ему грозит техническое наказание со счетом 0-3 и, возможно, штраф. а возможно и отлучение на несколько матчей без зрителей. Так что о том, что наказание будет, я думаю, говорить не приходится. Оно, безусловно, будет. Вопрос в том, кто будет наказан. Дело в том, что сейчас довольно бурно обсуждается закон о болельщиках, который должен быть принят, и о котором давно уже говорят, что он должен быть принят Государственной Думой. И в нем предусмотрено ужесточение наказаний за нарушение правил просмотра матчей, как сказано в законе, в проекте закона. И это дает основание сторонникам «Зенита» говорить не больше, не меньше о том, что в «Химках», на стадионе в «Химках» состоялась проплаченная акция провокационного характера. Вот поскольку по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, и этот инцидент будет рассматриваться на общем собрании Российской футбольной премьер-лиги 20 ноября, то есть сегодня, а контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза должен обсудить случай с вратарем «Динамо» Антоном Шуниным 21 ноября, то есть завтра, то вопрос о том, кто виновен и как он будет наказан, конечно, приобретает важнейшее значение. Ну, например, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проконтролировать ситуацию министра спорта Виталию Мутко, но сам при этом не удержался от весьма грозного заявления, от себя добавлю, в стиле своего прямого начальника, и предложил за броски петард футболистов не больше, не меньше сажать болельщиков в тюрьму. Ну вот, кого сажать? В данном случае виновный не найден. Вроде бы, по всем данным, петарда прилетела из сектора футболистов, из сектора болельщиков «Зенита». И после ее взрыва Антон Шунин получил и ожог роговицы, и век, конъюнктив обеих глаз, а также посттравматический отит правого уха со снижением слуха. А с другой стороны, и сторона «Зенита», и болельщики, и даже генеральный директор клуба Максим Митрофанов говорит о том, что это провокация, причем провокация хорошо организованная, именно против «Зенита». О том, что вот Митрофанов заявил, что команда может вообще сняться с розыгрыша чемпионата России, если к ней будут применены слишком жесткие санкции. Ну, на мой взгляд, это заявление вполне в стиле шантажа. Чиновник, допустивший такие заявления, как минимум утратил чувство реальности. Как говорят некоторые любители спорта, может быть, «Зенит» обратится к своим хозяевам, то есть к «Газпрому», с просьбой вообще отключить газ кому бы то ни было. Ну, в общем, ситуация будет решаться сегодня и завтра, но пока совершенно не ясен ее характер. Дело в том, что вновь назначенный, недавно избранный президент российского футбола Николай Толстых сейчас стоит перед серьезной проблемой. Либо все-таки наказывать «Зенит», либо «Динамо», а вернее сказать, разобраться вначале. Но как разберешься? Милиция для начала задержала кого-то из любителей спорта, так сказать, из болельщиков, и вроде бы даже сказали, что это было несколько девушек. Потом все были отпущены, поскольку на видеозаписи нет никого конкретного виноватого. Как, впрочем, не было виноватого и в тех случаях, которые были в инцидентах между командами и раньше. Напомню, что в 2000 году погиб 15-летний парень в драке между зенитовскими и динамовскими болельщиками. А тогда виноватого тоже не нашли. В 2008 году болельщики «Зенита» печально прославились хамским и, я бы сказал, подлым баннером, который оскорблял память легендарного вратаря «Динамо» Льва Яшина. Динамовцы не остались в долгу. Перед 18 ноября у трибуны фанатов «Зенита» кто-то разбросал напечатанные на цветном принтере копии блокадных хлебных карточек. В общем, следовало ожидать, что по этой игре что-то такое взорвется. Но в результате взорвалось в прямом смысле слова, ну, разумеется, и в переносном. Так вот, игроки, их не болельщики «Зенита», и официальные лица обвиняют «Динамо» в том, что этот клуб, который формально был хозяевом поля на стадионе в «Химках», не обеспечил порядок на арене, и формально эта арена считалась домашней ареной «Динамо», и поэтому клуб, не обеспечивший просмотр, вернее, досмотр болельщиков, не обеспечивший порядок на трибунах, нужно быть наказан в гораздо большей степени, чем «Зенит».
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, наш спортивный обозреватель, рассказывал о скандале, который сейчас развивается между российскими футбольными клубами «Динамо» и «Зенит». Ну и в продолжении темы послушаем, как жители российского города Самара ответили на вопрос, считаете ли вы, что фанатское движение в России представляет угрозу общественной безопасности. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Я сам болельщик. Я раньше ходил на всех футболистов, знаю, но мне обидно. Дело в том, у них агрессия не от фанатов. Кто им разрешает? Чему разрешают? Есть, возят их все это. Это не серьезно.
Но я считаю, что этому причина футбол, и в первую очередь то, что на него ходит молодежь. У молодежи есть такая особенность, это если некуда выплеснуть энергию, они начинают заниматься такими делами подобными. Это провокация в первую очередь. В первую очередь это должна быть образованность у молодежи. В европейских странах такое не часто случается, в отличие от наших.
Полнейшее разгильдяйство, вот и все. Туда ходит уже не как раньше, поболеть искренне, поболеть, радость получить от футбола, а просто разгильдяйство, похулиганить, что-то типа самоутвердиться. Ну, короче, извините за выражение, недоделанные. Да не фанаты, фанаты этим заниматься не будут. Это которые от нечего делать, прибиться надо к какой-то группе, чтобы ни одиночки не быть. Разгильдяй, серьезные мужики этим не занимаются. Кстати, бороться, да ничего, милиция. Трое суточек, 15 суточек, порядочно.
Это просто дисциплина плохая людей. И поэтому такое все случается. Приходят люди на футбол болеть, а получаются такие результаты, инциденты.
Очевидно, надо к системе западно переходить.
Я, честно говоря, не слежу. Ни за хоккеем, ни за футболом. Я не болельщик.
При ГУВД в Самарском была группа, разбирались, кто нормальная фанатская организация, кто нет. Были случаи, например, в 2011 году, когда фанаты «Спартака» разгромили стадион, поворвали там сотни кресел, нанесли ущерб. Ну, конечно, такое нельзя одобрить. А с другой стороны, есть нормальные люди, которые ходят болеть за свою команду, пьют пиво, при этом никого не обижают.
Я не знаю даже. Таких не пускать просто в следующий раз на футбол, все. Я не фанатка и не любитель футбола, так что я не знаю.
Конечно, то, что происходит в настоящее время на стадионах России, представляет собой настоящий кошмар. Нужно поставить четкие преграды для этого безобразия. Надо сказать, что люди ходят не смотреть футбол, а хулиганить, как говорится, и распоясываться. Потому что вот этот случай, который произошел на одном из матчей в Самаре, когда команда начала проигрывать с большим счетом, фанаты первые покинули стадион, то есть им не нужна вот эта вот деятельность по поддержанию команды, а главное хулиганить, безобразничать.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы, что российское фанатское движение представляет угрозу общественной безопасности? Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к важным российским темам. Политическо-общественным. Замоскворецкий суд Москвы сегодня отказался привлечь Екатерину Самуцевич к рассмотрению дела о признании ролика «Богородица Путина» «Прогони пангруппу Pussy Riot» экстремистским. Генеральная прокуратура инициировала проверку этой записи по просьбе депутата от ЛДПР Александра Старовойтова. По его мнению, ролик, на котором девушки танцуют в храме Христа Спасителя под музыку, оскорбляет чувства верующих и негативно влияет на общественную мораль и нравственность. Освобожденная участница Pussy Riot Екатерина Самуцевич хотела участвовать в судебном процессе, поскольку считает, что решение по этому делу может сказаться и на ее судьбе. Подробнее об этом с Дамиром Ганаудиновым, юристом Ассоциации «Агора», представлявшим сегодня интересы Самуцевич в суде, побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Дело в том, что решение суда по этому заявлению прокурора о признании ролика экстремистским материалом, оно может повлиять на, при определенных условиях, на дальнейшую судьбу Кати. В частности, на возможность привлечения ее к уголовной ответственности по 282 статье. Это может иметь значение при обжаловании приговора коммунического суда в надзорном порядке и при подаче жалобы в Европейский суд по правам человека. То есть там масса возможных вариантов, при которых это решение повлияет на ее судьбу.
А как сегодня развивались события в суде?
Сегодня Катя передала судье дополнительные документы, подтверждающие то, что она действительно может быть признана заинтересованным лицом, в частности, постановление следователя по уголовному делу о выделении в отдельное производство материалов 282 статьи по возбуждению вражды в связи именно с распространением этого видеоролика. И еще раз подтвердила то, что она желает участвовать в рассмотрении данного дела. Прокурор возражал против ее участия в деле, и суд встал на его сторону, хотя, очевидно, затрагивает ее интересы решением этого суда.
Вы, как ее защитник, будете предпринимать какие-то дальнейшие действия?
Да, это решение будет обжаловано однозначно. Единственное, что пока не могу сказать, в каком порядке и в какой последовательности. Но совершенно точно, потому что это не только частное дело, вот связанное с делом Кати, но и, в принципе, это неправомерное ограничение свободы слова, свободы интернета.
Двум другим участницам Pussy Riot, которые сейчас находятся в колонии, для них могут быть какие-то последствия, если этот ролик будет признан экстремистским?
Да, возможно, точно так же, как и для дела Кати, возможно, последствия и для других участниц, поскольку все они указаны в материалах дела как лица, которые изготавливали этот видеоролик. Следствие считает, что они причастны к изготовлению этого ролика.
Я встречала ваши комментарии о том, что вы считаете, что в ролике нет никаких признаков экстремизма.
Да, не только я, на самом деле, так считаю. К этому же выводу пришли эксперты, которые делали заключение лингвистическое, психологическое по заданию следствия, которые указали, что в ролике нет призывов к возбуждению вражды, нет сведений, которые унижают честь и достоинство людей. Соответственно, нельзя считать этот ролик экстремистским материалом.
А на ваш взгляд, как будет в дальнейшем суд рассматривать это дело?
На следующем заседании суда на 29 ноября. В нем мы, к сожалению, участвовать не сможем. Я полагаю, что 29 числа будет решение по этому делу.
А на ваш взгляд, какое оно будет?
Трудно предсказать. Однако в российской практике экстремистскими материалами признавались совершенно безобидные вещи. Так что, возможно, что и этот видеоролик также будет признан экстремистским материалом.
С адвокатом Екатерины Самуцевич беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. И сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд рассматривает сегодня запрос группы депутатов от КПРФ и «Справедливой России», которые оспаривают процедуру лишения статуса депутата Госдумы, подозреваемого в занятиях коммерческой деятельностью. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ближайшее время отправится на Ближний Восток, чтобы помочь добиться перемирия в секторе Газа. Россия считает вопрос с принятием так называемого закона Магнитского США решенным делом и намерена адекватно отреагировать на его скорое принятие. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сирийские повстанцы заявляют, что им удалось установить контроль над военной базой в пригороде Дамаска. Новым лидером ведущей правоцентристской силы Франции, находящегося сейчас в оппозиции Союза за народное движение, стал занимавший пост его генерального секретаря Жан-Франсуа Копе. Суд в Пакистане прекратил уголовное преследование девочки-христианки Римши Масих, которую обвиняли в осквернении Корана. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 66 копеек, евро 40 рублей 42 копейки.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Олег Львов. И сейчас о финансовых трудностях программы «Эразмус». «Эразмус» – это некоммерческая программа Европейского Союза по обмену студентами и преподавателями между университетами 27 стран-членов ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Турции и Хорватии. Программа предоставляет возможность обучаться, проходить стажировку или преподавать в другой стране, участвующей в программе. В нынешнем году исполнилось 25 лет со дня запуска «Эразмуса», и именно в эти юбилейные дни появились новости о финансовых трудностях программы в будущем, о проблемах ее финансирования и развития в пределах бюджета Евросоюза с 2020 года. Этот бюджет будет рассматриваться в Брюсселе 22 ноября. За последние дни более 100 известных представителей европейского образования, искусства, литературы, экономики, философии, спорта обратились с открытым письмом к главам государств и правительств Евросоюза с просьбой поддержать программу студенческих обменов «Эразмус». С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
«Эразмус» меняет жизни и раскрывает разум вот уже четверть века. Под таким лозунгом Евросоюз отмечает 25-летнюю годовщину этой программы, которая распространяется на 33 страны, 27 членов ЕС, а также Хорватию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию и Турцию.
25
лет после своего создания «Эразмус» является одновременно самой известной из европейских программ и системой студенческого обмена, которая пользуется самым большим успехом в мире. Более 231 тысячи студентов получили стипендии «Эразмус», чтобы учиться или проходить профессиональную подготовку за рубежом в 2010-2011 учебном году, что является новым рекордом и свидетельствует об увеличении стипендиатов на 8,5% по отношению к предыдущему году. Делая упор на изучение языков, адаптируемость, мультикультурный подход и дух инициативы, «Эразмус» дает возможность молодежи приобретать в эти трудные времена главные навыки и знания, которые способствуют личному развитию и ценятся работодателями. Заявила по случаю юбилея программы член Европейской комиссии по вопросам образования и молодежи Андрула Василиу. Она отметила: с самого своего начала в 1987 году эта программа позволила более чем 2,5 миллионам европейских студентов съездить для обучения за границу, чтобы приобрести знания в высших учебных заведениях или провести стажировки на предприятиях. Если эта тенденция сохранится, то цель, намеченная Евросоюзом, 3 миллиона студентов в программе «Эразмус», будет достигнута в 2012-2013 учебном году. Именно тенденция расширения программы и даже многие аспекты в ее нынешнем виде сегодня оказались под вопросом. Европейский союз ведет сложную дискуссию по бюджету 2013 года, а также по семилетней финансовой перспективе на 2014-2020 годы. Европейский парламент настаивает на расходной части бюджета на 2013 год в размере около 138 миллиардов евро, а государства-члены ЕС хотят ограничить ее 133 миллиардами. Среди первых кандидатов на урезание финансирование студенческих стипендий в рамках программы «Эразмус». Авторы открытого письма в защиту программы «Эразмус» указывают на то, что даже в 2012 году программа испытывает недостаток в 90 миллионов евро по уже взятым перед студентами обязательствам, а в 2013 году ситуация может быть еще хуже. Они отмечают, что опасность, нависшая над программой, возникла как нельзя не кстати для европейской молодежи. Число безработных в возрасте до 24 лет с начала кризиса удвоилось, и сегодня каждый пятый из них не имеет работы. На пленарном заседании Европарламента 25 октября в рамках дискуссии по бюджету шел разговор о судьбе дальнейшего финансирования программы «Эразмус». Мы говорим о необходимости в Европе высокого качества, высокой квалификации, знания языков, а программа «Эразмус» находится под угрозой. В Европе все лидеры говорят о важности усиления возможностей передвижения людей. Мы не можем быть привязаны к одному месту, одной стране или одному городу, а некоторые государства-члены ЕС ставят под угрозу эту возможность, заявил председатель парламентской фракции социалистов Ханес Свобода. Министр по европейским делам Кипра, страны председателя Евросоюза, Андреас Мавроянис попытался от имени Совета министров ЕС успокоить евродепутатов. Программа непрерывного обучения, частью которой является «Эразмус», это одна из наиболее успешных программ в секторе образования. В связи с этим заверяю вас, что финансированию программы непрерывного обучения в 2012 и 2013 годах ничего не угрожает. Однако в минувшую среду Патрицио Фиорилли, пресс-секретарь члена Еврокомиссии по бюджету Януша Левандовского, сообщил журналистам в Брюсселе, что вопрос с пополнением бюджета ЕС до конца 2012 года все еще не решен. Необходимо изыскать около 9 миллиардов евро, чтобы завершить ряд программ, в том числе программу «Эразмус». А переговоры по бюджету 2013 года и вообще провалились. Малые и средние предприятия, регионы, ученые и студенты ждут этих европейских фондов, особенно в период кризиса, сказал Фиорилли. Но главным камнем преткновения в ЕС на данный момент является долгосрочный бюджетный план до 2020 года. Руководители государств и правительств 27 стран с радикально отличающимися по мощности экономиками попытаются прийти к труднодостижимому согласию на специальном внеочередном саммите Союза 22-23 ноября, посвященном семилетней финансовой перспективе. На сегодняшний день остаются существенные расхождения в позициях по этому вопросу между государствами-членами ЕС, а также между ними и Европейским парламентом. В рамках дискуссий по бюджету ЕС на 2014-2020 годы решается и вопрос о будущем обновленной программы, получившей название «Эразмус для всех». Проект был предложен Еврокомиссии год назад. Он предполагает объединение европейских механизмов в области образования и профессионального обучения молодежи, а также спорта, и должен один заменить 7 разных программ. Открытое письмо защитников молодежной программы заканчивается словами: «Эразмус для всех будет стоить меньше 2% от общего бюджета Евросоюза». В ближайшие недели вы, руководители государств-членов Европейского Союза, будете иметь уникальную возможность одобрить эту новую программу и дать ей необходимые ресурсы, в которых она нуждается. Наша молодежь это заслужила. Наше будущее зависит от этого. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Как мы рассказывали в начале нашей программы, в Петербурге на 80-м году жизни скончался писатель Борис Стругацкий. Вместе с братом Аркадием, который умер более 20 лет назад, Борис Стругацкий создал несколько десятков произведений, которые считают классикой современной фантастики. И об одной из главных их книг рассуждает обозреватель Радио Свобода Александр Генис.
Я знаю наизусть каждую строчку, которую написали братья Стругацкие, просто потому, что читаю их, сколько себя помню. Но перед вечностью предстанет нелюбимый всеми понедельник начинается в субботу. Не актуальное «Трудно быть Богом», не азартные книги полдня, а самый загадочный опус в их каноне «Улитка на склоне». Гений этой книги фальшивой симметрии. Чередуя главы, авторы переносят нас со станции в лес и обратно. Но одна часть отличается от другой так же разительно, как описанная в них действительность. Параллельны тут не сюжетные линии, а герои. Один, перец, стремится попасть в лес. Другой, кандид, из него выбраться. Плохо и там, и тут, но по-разному. Два мира несовместимы друг с другом. Тот, что на станции, нам легче узнать, ибо им управляет абсурд, замкнутый на себе бюрократической утопии. Ослепленная своим могуществом, она растет себе на погибель, ибо пользуется ложным расчетом. Символ станции – испорченный калькулятор, который никто не собирается чинить. Цитата.
12 на 10, сказал Ким. Умножить. 1007 механически продиктовал перец, а потом спохватился и сказал: слушай, он ведь врет. Знаю, знаю, нетерпеливо сказал Ким.
Станция в «Улитке на склоне» напоминает о Кафке. Лес написан свихнувшимся деревенщиком. Речитатив заговаривающейся прозы опутывает кандида словесными лианами. Речь на дрожжах. Изобильная, как все в лесу, заливает бессмыслицей остатки распустившегося на природе разума. Если первая часть – кошмар просвещения, то вторая – утрированный Руссо. Лес, однако, не выбирает между городом и деревней. Лес снимает это противоречие, исправляя ошибку эволюции – отвернувшийся от самой себя ради металлических чучел. Цель леса – болото. Оружие – разрыхление и одержание. Столица – озеро. Эта живородящая дыра природы служит не храмом, а мастерской для той амазонки, которую встречает, наконец, прозревший кандид.
Она вышла из лесной чащи, белая, холодная, уверенная, и вступила в воду, в знакомую воду, вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку.
Этой влажной топкой утопии управляют женщины, упразднившие мужчин. Непорочные девы развернули вектор прогресса, заменив патриархальный техницизм биологии матриархата. Мужская цивилизация заменяет природу машиной и живую среду мертвым камнем.
Когда выйдет приказ, провозгласил Доморощенер, мы за 2 месяца превратим там все в бетонированную площадку, сухую и ровную.
Экспансия – это мужской путь. Мы творим вне себя, ибо нам не дано, как женщинам, творить из себя. Мужская цивилизация плодит мертвую технику, которая искореняет поддерживающую нас жизнь. Но в лесу вечная война мужчин и женщин закончилась полной победой последних и безоговорочной капитуляцией первых.
Они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте.
А мы, лишившись смысла назначения, оказались тупиковой ветвью цивилизации, которая творит себе подобных из железа, как мужчины, а не из плоти, как женщины.
Вы там, говорит одна из подруг, впали в распутство с вашими мертвыми вещами на ваших белых скалах. Вы вырождаетесь.
Различие между механической и биологической эволюцией определяет не история, а пол, не культура, а природа. Много лет спустя я понял, как это может выглядеть, когда услышал про овцу Доли. Мужчины строят, женщины рожают. Они и есть будущее. В лесу это очевидно, а на станции об этом еще не знают, но уже догадываются.
Изобилие красок, изобилие запахов, изобилие жизни. И все чужое, чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно чужое и знакомое одновременно. С тем, что оно производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать Пятикантроп о нас, о своих потомках, с горечью и со страхом.
В этом видении леса ключ к улитке. Лесостанции – две фазы одной реальности. Они противостоят друг другу, как будущее и прошлое. Разделяющая их пропасть – разрыв в преемственности. Фантастика обещала его заполнить своими домыслами. Стругацкие показали, почему это невозможно. Будущее не продолжает, а отменяет настоящее. У будущего нельзя выиграть. И непонятно, как жить, зная об этом. Парадокс, который Лес поставил перед Кандидом, неразрешим. В других, более оптимистических версиях грядущего, Стругацкие придумали профессию прогрессора. Но попав вместо прошлого в будущее, прогрессор становится регрессором. Поэтому герой улитки – последний самурай, защищающий идеалы не только безнадежные, но вредные, в том числе экологические. Став на сторону обреченных аборигенов леса, Кандид возглавил партию пятикантропов, чем вернул улитку к стандартной притче контакта. Но она исчерпывает сюжет, а не книгу. Улитка на склоне описывает частный случай универсальной проблемы. Контакт между прошлым и будущим питает внутренний конфликт между тем, кем мы были, тем, кем стали, но главное, тем, кем будем. Встречаясь с палеолитом детства, мы не можем найти ему место в настоящем, точно так же, как нам некуда себя деть в том будущем, где нас нет. Об этом всегда писал Бродский. Так солдаты в траншее поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. Александр Генис, Нью-Йорк.
На этом завершается информационная программа «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Олег Львов и у микрофона автор и ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. А я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.